Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 декабря 2020 года. Музыка души. Продвигаться можно только внутри десятки. Я вижу все через свой эгоизм, и поэтому все зависит от того, как я его исправлю. А потому Творец разбил общую душу Адама Ришон на части, чтобы у меня была возможность работать и сближаться с товарищами, несмотря на свой эгоизм, и исправлять свое восприятие. Товарищи войдут в мое сердце, и я увижу, что за каждым из них стоит Творец. Они предстают передо мной, как мои исправленные свойства, но я в своем эгоизме вижу их испорченными. Если я постараюсь впустить их прямо в свое сердце, то исправлю себя. Я единственный, кто должен исправить себя, свое отношение к десятке, к миру, ко всей реальности, а через нее к Творцу. Творец дает мне товарищей и говорит: «Выбери их, это твоя добрая судьба, через них ты раскроешь свою душу». И я должен принять эту судьбу и соединить товарищей воедино в своем сердце и разуме. Это будет означать, что я выбрал добрую судьбу и обрел душу. И если я настраиваю себя на доброе отношение к товарищам, а через них к Творцу, я этим настраиваю себя как музыкальный инструмент, словно гитарные струны, добиваясь в их звучании полной гармонии. Так я должен настроить себя, чтобы быть созвучным группе и начать играть на ней как на одном общем желании, на одной душе. В такой форме мы сможем составить нашу общую молитву, подобно царю Давиду, который написал свои псалмы, объединив в них желания всего народа Израиля. И речь идет именно о внутреннем объединении, а не о внешних действиях. Внешние действия только отвлекают нас и замедляют наше исправление. Из урока на тему «Объединение народа» 3 декабря 2020 года.
Радиоверсия.
Между тьмой и светом. Вопрос. Допустим, я чувствую, что ни в разуме, ни в сердце не могу оправдать Творца, но все равно это ведь осознанное состояние. Ответ. Да, здесь существует очень плавная градация, которая может переходить от двойного скрытия к одинарному, и снова двойному, и снова одинарному. Потому что когда мы идем вперед, все время исправляя свои ощущения, то исправляем их в подъемах-падениях, подъемах-падениях. Подъемы и падения дают нам ощущение двойного, одиночного раскрытия Творца, а затем скрытия, а затем раскрытия. То есть эти состояния все время чередуются. Несмотря на то, что скрытие меня отталкивает и я не вижу Творца, не понимаю его, все время нахожусь в каких-то сомнениях и противоречиях, я все-таки не оставляю эту работу и настаиваю на том, чтобы постичь и определить его, когда Творец постепенно раскрывается мне. Я начинаю ощущать, что все исходит от него, и все имеет свои причины, которые специально так проявляются относительно меня, давая мне возможность быть и в двойном одинарном скрытии, и в двойном одинарном раскрытии, чтобы я все время ощущал контрасты между тьмой и светом. Ведь именно на этих контрастах я начинаю понимать, каков принцип его управления мною, как я должен реагировать на это обратной связью. В принципе, мне нужно достичь состояния, когда ни двойное, ни одинарное скрытие не будет заслонять его от меня. Поднимаясь над собой в любой тьме, я буду ощущать, как надо вести себя правильно, и тьма ни в коем случае не будет отделять меня от Творца. Наоборот, она будет помогать, чтобы я, поднимаясь над нею, все равно был связан с ним. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 14 января 2019 года.
Радиоверсия.
Разница между моральными принципами и моральными нормами. Вопрос. Существует разница между моральными принципами и моральными нормами? Моральная норма – это, например, уступить место в общественном транспорте, а к моральным принципам относятся гуманизм, альтруизм, коллективизм, справедливость, милосердие, миролюбие, патриотизм, толерантность. Большинство людей выполняют моральные нормы, а моральные принципы – нет. Может, из-за того, что они менее конкретны, и каждый понимает их по-своему? Ответ. Да, они менее конкретны. Надо научиться их реализовывать в себе, строить внутреннюю систему своих мыслей, взаимодействий, и тогда можно постепенно приблизиться к их выполнению. А всевозможные нормы, типа уступок места в общественном транспорте, не имеют никакого отношения к исправлению человека. Они предназначены для того, чтобы сделать из человека общественный продукт, не более того. Это не то, что подразумевает наука Каббала. Ты выполняешь какие-то принципы, которым тебя научили, но при этом не исправляешь себя. Вопрос. А если это исходит из любви к ближнему? Ответ. Значит, это исходит из эгоистической любви к ближнему. Надо четко понимать, что является причиной наших поступков. Или это отношение к общей связи в одну единую систему с постижением ее единой высшей силы, или это придание человеческому общежитию более приличного вида. С телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 9 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Разделенные экранами компьютеров. Вопрос. Сейчас природа разделила нас коронавирусом, а также экранами компьютеров. Мы как бы развиваем некую виртуальную реальность. Какой следующий этап уровня связи между нами? Ответ. Когда мы поймем, что в правильной связи между собой, не интернетовской, а исправленными чувствами, мы сможем создать такую форму единства, которая позволит нам ощущать скрытый уровень природы, тогда начнем раскрывать природу в ее истинном виде. Вопрос. Понятно, что физическая связь между людьми намного тяжелее, чем виртуальная, так как требует затрат энергии, внимания. Контактировать через экраны намного проще. Но когда мы научимся общаться через экраны, тогда уже будем и физически общаться на другом уровне. Ответ. Может быть. Я надеюсь, что так и произойдет. Я вижу по распространению науки Каббала в мире, что таким образом мы и развиваемся. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 7 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Краткая энциклопедия по воспитанию. Вопрос. Сама встреча будущих родителей в нашем мире предопределена или нет? Ответ. Предопределена. То, что я встретил этого человека, не случайно. Вопрос. Для чего это делается? Почему именно так соединяются пары? Ответ. Случайностей в мире нет. Никаких случайностей. Ни в чем. Как сказано в «Мастере Маргарита», кирпич никому на голову просто так не сваливается. Вопрос. Если так, то заранее определено и рождение именно этого ребенка, который родится? Ответ. Все абсолютно до конца всех времен, ничего нет нового. Вопрос. Можно ли сказать, что существует какое-то хорошее время для зачатия ребенка? Ответ. И это тоже не имеет значения, и это тоже не зависит от людей. Это все крутится свыше, и так получается. На самом деле ничего человек не выбирает. Вопрос. Но когда родители решили, что они хотят, чтобы у них был ребенок, о чем они должны при этом думать? Ответ. О том, что они хотят сделать хорошего человека, который был бы полезен миру и который наслаждался бы тем, что он приносит миру пользу. Вопрос. Что такое «приносить миру пользу»? Ответ. Сближать людей между собой. Реплика. Вы представляете, это вы родителям даете такую задачу? Ответ. Они думают об этом в акте зачатия, так как сказано в Экклезиасте, и в этот день было сказано «сегодня зачат человек в эту ночь». Реплика. Обычно человек больше думает о себе, чтобы был хороший, добрый, теплый, любимый, здоровый ребенок. Больше думает о нем. Ответ. Нет. Этим ты делаешь не ребенка, а животного. А если ты думаешь о том, каким он будет в мире, как человек, для мира, то тогда ты делаешь человека. Вопрос. Что делать, если не получается зачать ребенка, а родители очень хотят? Ответ. Пробовать сколько можно, ничего не сделаешь. Даже сегодня это все еще зависит от высшего промысла. Вопрос. А что здесь больше поможет, хождение по знахарям или врачам? Ответ. Надо обращаться к врачам, надо делать все, что можно. Вопрос. И при этом просить высшего, чтобы помог? Ответ. Конечно, все вместе. Вопрос. В каком случае он услышит эту просьбу? Ответ. Это нам неизвестно. Насколько люди будут стремиться делать добро между собой и с Творцом, настолько ближе они будут к исполнению и этого желания, хотя это не гарантирует. Реплика. Не очень понятно, добро между собой и с Творцом. Вот этот момент объясните, пожалуйста. Ответ. Чтобы действовали между собой так, как это изначально установлено Творцом. Вопрос. А как это установлено? Ответ. Построено все на добре. Вопрос. Как будущие родители должны вести себя во время беременности? Ответ. Должны быть предупредительны друг с другом, особенно с женщиной, и пытаться, чтобы женщина во время беременности получала хорошие мысли, музыку, чтение. В общем, воздействовать на нее положительными и более возвышенными эмоциями и знаниями. Это все очень воспитывает ребенка. Вопрос. А вы за какую музыку? Вы лично больше за классическую? Ответ. Я лично за классическую музыку, потому что она самая правильная, самая полная. Конечно, не тяжелая, но такая, мягкая классика. Вопрос. Какими должны быть мысли женщины во время беременности? Ответ. Об этом сказано в Торе, что все мысли женщины только о том, кто в ней находится, кто в ней зародился и растет. Только о нем. Это уж природа так предусмотрела, так что не надо в это вмешиваться. Вопрос. Какое время беременности наиболее критично? Ответ. Как правило, это первые месяцы. Тогда закладывается основа ребенка. Вопрос. Когда надо передавать ребенка матери? Ответ. Надо сразу же положить ребенка на нее, чтобы он чувствовал, что он по-прежнему связан с матерью. Вопрос. Это дает ему большую безопасность? Ответ. И ей, и ему. Связь должна быть. Это очень важно. Вопрос. Что такое материнское молоко для роста ребенка? Ответ. Материнское молоко не обязательно именно от этой матери, может быть от чужой женщины, хотя предпочтительнее, чтобы ребенок получал молоко от своей матери. И это молоко – самая близкая субстанция к ребенку, несущая много таких нагрузок, о которых мы пока даже не подозреваем. Вопрос. Что ребенок получает с молоком матери? Ответ. Невозможно выразить. Высший свет, который называется Ур-Хасадим, свет милосердия, он получает свыше через молоко матери. Вопрос. Как мама контактирует с ребенком, которого кормит грудью? Ответ. Она с ним таким образом разговаривает. Он чувствует ее через грудь, и она чувствует его через свою грудь. Это потрясающий механизм и у животных, и у человека. Вопрос. Сколько по времени мать должна кормить ребенка грудью? Ответ. Вообще считается до 2 лет. Реплика. Этому никто не следует. Ответ. Я понимаю, что никто, но по духовному закону до 2 лет – это вскармливание. Вопрос. А если надо выходить на работу, как сейчас? Ответ. Но так делают все, что есть. В наше время кто вообще считается с какими-то духовными или природными законами? Вопрос. Вы же говорите, что все предопределено и все действия предопределены. Ответ. Если ты портишь свою жизнь, так не сваливай это на природу. Вопрос. То есть это мы так испортили жизнь? Мы маму отправляем работать через 1/2, 1 год и так далее? Ответ. Конечно. Вопрос. А как нужно, чтобы было хорошо? Ответ. Хорошо, чтобы вообще женщина не работала. Реплика. Это, конечно, невозможно по нашим временам. Ответ. А почему? Чем плохо, если один мужчина работает и зарабатывает достаточно на семью, и семье этого хватает, чтобы нормально, спокойно, тихо существовать? Вопрос. Скажите, если мама раздражена или после ссоры с папой, в этот момент кормить или не кормить ребенка? Ответ. Это нехорошо. Ребенок будет это очень чувствовать на себе, и поэтому такие состояния абсолютно нежелательны. Женщину надо оберегать, изолировать от любых отрицательных, нежелательных воздействий. Вопрос. То есть это все поступает в ребенка? И раздражение, и ненависть? Ответ. Конечно. Это все выйдет боком в ребенке, проявится в отрицательных последствиях. Вопрос. Грудной ребенок вообще чувствует, что происходит дома в отношениях родителей? Ответ. Конечно, все чувствует через воздух, даже если это в соседнем доме, городе. Все это передается. Он очень чувствителен. Мать для него как приемник, который он слушает и воспринимает, даже если она ничего ему не говорит. Но все, что воздействует на мать, он это все воспринимает. Вопрос. Получается, что мать как шестой орган чувств для него? Ответ. Конечно. Это кажется нам, что он вышел из матери и отрезана пуповина. Ничего не отрезано. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 5 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Каждый день на выборы? Когда я слушаю выступления из Кнессета, то недоумеваю, о каких выборах идет речь. Что мы будем выбирать? Разве у каждого выступающего есть программа, как объединить вместе всю страну и сделать общество лучше? Никто не может предложить никакого решения для объединения, а лишь старается доказать свою правоту. Но в такой форме все неправы, все несут разбиение и низким идти. Никто не призывает к объединению и единству, а лишь доказывает, что он один прав, а другие нет. И в такой форме мы, конечно, будем проводить выборы не только 4 раза в год, а каждый день. Я не знаю, как государство может функционировать в таких условиях. Надо понять, что только наши внутренние усилия в стремлении объединиться всем народом и всем миром могут принести в мир спокойствие. Иначе в нем постоянно будут возникать взрывоопасные точки, грозящие разгореться в войну. Нет ничего важнее, чем наши усилия для объединения народа. Но проблема в том, что каждый думает, что лишь он один знает, как надо объединяться. И именно под его руководством можно достичь единства. Однако мы видим, как все эти попытки проваливаются одна за другой. И так будет продолжаться, пока мы не поменяем подход, чтобы не устанавливать, как именно это должно быть, а каждому подумать, что объединение прежде всего должно быть в его сердце. Вот тогда оно реализуется, и неважно в какой форме, я не ставлю никаких условий. Главное – стремиться к объединению. Сближение друг с другом – это всегда хорошо. Вопрос. Что делать, если есть несколько групп, несколько партий, противоположных методик, и каждый думает, что он прав, а другой нет? Решение одно. Ни у кого нет иного мнения, кроме стремления к объединению. Как сказано, все прегрешения покроет любовь. Все прегрешения, все противоречия вообще, не надо принимать в расчет. Между нами остаются все эти разногласия, и мы их осознаем. Мы понимаем, что далеки друг к другу и противоположны. Кого только нет между нами. Социалисты, коммунисты, оппортунисты, капиталисты и тому подобное. Неважно какая партия. В маленькой стране Израиля их несколько десятков. И они будут расти без конца, если будет продолжаться разобщение. Надо понять, что нельзя говорить о наших противоречиях друг с другом. Ведь ясно, что эгоизм каждого прорывается в своей естественной форме, отличной от других. В этом каждый человек уникален. Так надо каждому организовывать свою личную партию? А если он глубже копнет в себя, то увидит, что сам тоже раздираем противоречивыми мнениями и должен будет разделить самого себя на несколько враждующих партий. Нет другого решения, как только подняться выше всех помех, всех противоречий и покрыть все преступления любовью. Прегрешения помогают нам построить любовь, ведь мы должны покрыть ею все противоречия. Для того и раскрываются прегрешения, чтобы помочь нам построить любовь. Так исходит из замыслотворения, замысла Творца. Если так относиться друг к другу, то не будет никаких разногласий, нападок, ссор между людьми и партиями. Но будем строить вместе, каждый учитывая свое представление о собственной правоте и ошибках других, но покрывая это все сверху любовью. Вот это будет правильным строительством. И тогда каждая партия и каждый человек будет строить такую форму любви, которая основана на противоположности его негативного, критического ощущения других. Внутри будет ненависть, а снаружи любовь, пока мы не увидим весь мир исправленным и себя в самом хорошем состоянии. Из урока на тему объединения народа 3 декабря 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.